Hare Krishna, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите наши почтительные поклоны. Вчера прошел большой праздник Гита Джаянти, слава Бхагавадгиты, и преданные хотели сегодня попросить вас сделать свободный обзор Бхагавадгиты и потом поотвечать на вопросы по Бхагавадгите.
Хорошо. Да. Как прошел праздник вчера у вас?
Всех по-разному прошел. В Майпуре здесь была большая ягья, наверное, не пройти было.
Да, в Майпуре как было?
В Майпуре было много преданных, было чтение Бхагавадгиты в разных местах. Пандал гигантский построили. Много гостей было, в основном бенгальцы. Ну вот. То, что мы видели здесь, наблюдали.
Многие кураторы читали со студентами Бхагавадгиту. У нас ашраи собирались, вот пишут сейчас кураторы, вчера рассказывали, полностью читали Бхагавадгиту. Кто-то первый раз в жизни это делал. И все очень-очень впечатлены.
Этот аватар.
Что делал в это
А?
время? Гуру Махарадж, что делал в это время в Майяпуре?
У него была лекция, насколько я знаю, но я на этой лекции не был. У него была лекция. Здесь сейчас находится Шиварам Махарадж, Ниранджана Махарадж, Шилендрадюмна Махарадж. У всех одновременно программа проходит. Тут как бы сейчас выбора достаточно много, куда пойти у преданных.
Все темнее становится. Надо включить Шимайтулуси свет.
Вам решили там свет выключить, похоже.
Да, приняли решение, все. Даже не спрашивают ничего. Кто там?
Почему-то Нитаймагала Гуру Махараджа тихо слышно.
Я стесняюсь говорить, поэтому... Да, про Бхагавадгиту на самом деле стесняюсь говорить, потому что это такая тема глубокая, как выясняется. Знаете, вот, ну, я виноват перед Бхагавадгитой, потому что иногда кажется, что я ее понимаю. Читаю, думаю, ну, что-то ясно. Но потом, когда я читаю Симад-Бхагава, там, читаю Чаритамриту или слушаю еще чьи-то лекции, я вижу, что нет. Вряд ли возможно понять Бхагавадгиту. Она все пронизывает, как вот, знаете, лучи солнца всю Вселенную пронизывают. Она же была рассказана Богу Солнца Вивасвану, и это знание имеет всепроникающую природу. Человек лишь выбирает что-то для себя из Бхагавадгиты. Собственно, это нормально. Выбирает, что-то можно узнать. Можно узнать о том, что я душа, не тело. Кто-то может выбор это сделать и всю жизнь посвятить себя вот самосознанию, анализу, санхья. Есть люди, которые по жизни этим заняты, и не одну жизнь. Они философствуют, налагают на себя суровые аскезы, вот, пытаются при помощи вот тонкой мысли, да, проникнуть в эти тайны. И они становятся очень мудрыми. В какое-то время в истории они оставили такие глубокие следы. Но это лишь начало Бхагавадгиты, конечно. Всего лишь начало Бхагавадгиты. И сюжет там уникальный, потому что Арджуна представляет, ну, как бы людей, человечество на все времена, их вопросы, их печали, их трудности. А Кришна, он рассказывает Арджуне, и о человеческом тоже он говорит, и о божественном говорит. И он напоминает Арджуне всегда, на протяжении всей Бхагавадгиты, что нужно все-таки выбрать не просто какую-то гуну, или варну, или какой-то процесс, а скорее всего нужно все эти процессы оставить и просто выбрать его самого, Кришну. Вот. То есть вся Бхагавадгита, она сводится вот к этому выводу. Это напоминает нам Чатушлоку Шримад-Бхагаватам, где Господь Кришна говорит Браме об этом, что только то, что непосредственно связано со мной, есть истинная реальность, и все остальное – отблеск реальности. Ведь это тоже Бхагавадгита. Бхагавадгиту можно в одном стихе сформулировать или в нескольких, можно во многих главах. Учитывая природу людей разнообразную, можно очень много, то есть это знание, оно расширяется, да, как вот от Солнца, от одного исходит столько многочисленных энергий, лучей, столько форм жизни она поддерживает. Гита подобна такому сияющему Солнцу, и Кришна очень либерален. Он очень либерален. Он все рассказывает Арджуне, и потом говорит, теперь обдумай, поступая, как ты пожелаешь, Арджуна. Вот. Ну, Арджуна – это уже, конечно, вечный спутник Кришны. Что он еще выберет? Конечно, он выберет Кришну. Он уже выбрал Кришну. Он уже, видите, отдал Дурьодхане все войско Кришна, да, Кришна. Выбрал Кришну вместо войска. Он выбрал Кришну. Уже он это сделал. И Кришна объясняет, почему это так важно. Почему важно именно просто выбрать его, потому что любой человек достигает совершенства таким путем. Есть карми, есть гьяни, есть тхьяна-йога, он говорит, но они достигают совершенства только по моей милости. А можно все это отбросить и просто обратиться к нему. И причем человек может быть ни гьяни, ни карма-йогой заниматься, ни мистиком, просто обычным рабочим, женщиной, торговцем или чандалом, то есть низший, да, низший класс людей. А обратиться ко мне, достигнет совершенства. И вот это тайна Бхагавадгиты. Тайна Бхагавадгиты заключается в том, что она была рассказана самим Кришной. Только в этом. Потому что все содержание Бхагавадгиты вот, до, ну, скажем, до шестой, до седьмой главы, до седьмой главы, например, браманы рассказывали Юдхиштхире в изгнании. Все те же самые вещи. И о карме, и о гунах, и о времени, и о циклах юг. Все это есть в Пуранах также, конечно же, в Ведах можно обнаружить, но в Ведах очень трудно найти Кришну. Вот какая трудность, видите. И Кришна в Гите говорит об этом, что невозможно постичь его форму, изучая просто Веды. Или совершая аскезы, занимаясь благотворительной деятельностью длительное время, невозможно понять его двурукую форму Кришны. Двурукая форма Кришны – это не биологическая форма. Это не один из видов жизни во Вселенной. Это трансцендентная форма любви и взаимоотношений. То есть без, не вступая в взаимоотношения с Верховной Личностью Бога, мы не можем познать эту форму, будет казаться обычным человеком. Но он просто будет выглядеть обычным человеком для таких людей, кто не развил свои отношения. Да, и это считается вершиной Бхагавадгиты. Это было сказано в 11 главе и в других местах, где Кришна о себе уже начинает говорить, что он источник всего. Ну, а начинается с человеческого. Конечно же, да, Кришна очень милостив, он начинает сначала с человеческих проблем, как решить эти проблемы. Арджуна был поставлен в такие сложные условия. Очень трудные, правда. Безвыходные условия. Не сражаться на поле битвы для воина – это позор. Арджуна не мог, конечно же, как воин, да, просто отказаться от сражения. Не мог. Но и сражаться тоже не мог. Это было уже начало битвы практически. И нужно было принимать какое-то решение, но решение не приходило в голову Арджуны. Из этих двух внутренних конфликтов, ну, он потерял силу духа, его охватила слабость, дрожь в ногах. Он не мог даже стоять уже. Так случается, что из-за сильного стресса у человека как будто ноги отнимаются, он не может даже встать на ноги. Его ведут под руки. Вот Арджун был в таком состоянии. И лук Гандива, это божественный лук был, дар Индры, по-моему, или бога огня. В общем, божественное оружие, неразрушимый лук Гандива. и колчан с неистощимыми стрелами. Арджун был необычным человеком, конечно, был сыном Индры и другом Кришны. Он не смог, не владел, не смог даже держать его в руке. Не было сил. И тут интересный момент, потому что Дхритарашта наблюдает за этим состоянием Арджуны, и он очень радуется, что Арджуна потерял силы. Он уверен, что теперь победит Дурьотхана. Ну, чисто политические соображения, да, тут взвешивается политика, даже вот в первой главе, когда осматривается армии, две враждебные армии, там уже видно, если внимательно почитать, какой Дурьотхана опытный политик, тонкий политик. Он указывает на армию Юдхиштхиры и говорит: посмотри, Бхишмадев, главнокомандующий. А, нет, он, главнокомандующий был сначала Дроначарья. Говорит: посмотри, как выстроены талантливо войска противника, который выстроил твой ученик. То есть смерть предназначена была для Дроны от Дриштадюмны. А Дриштадюмна обучался военному искусству у Дроны. И Дрона знал с самого начала, что этот человек будет причиной его смерти. Был рожден из огненной яги для того, чтобы уничтожить именно Дрону. И Дрона, как браман, обучал его, тем не менее, беспристрастно военному искусству, раскрывая все секреты. Теперь Дурьотхана говорит: посмотри, какую ты ошибку совершил тонкую. Ты обучил своего врага. И тут видно, что Дурьотхана, он думает только о политике, но Дрона более высок в сознании, потому что он, как священнослужитель, был беспристрастен, он был выше Дурьотханы. Возникает много вопросов. Каким же образом такие личности, как Дрона и Бхишма, оказались под управлением Дурьотханы? Вот какая случилась история. Да, это первая глава описывает. Значит, это уже странно выглядит с точки зрения дхармы, что люди дхармичные находятся под управлением адхармы. Вот так это вкратце было вот выражено в первой главе. Ну а саму историю, как это случилось, мы узнаем из Махабхараты, подробное описание. Но Бхагавад-гита не касается политики вообще. Это Дурьотхана. Но что же видит Арджуна? Он видит совсем другими глазами, не как Дурьотхана. Перед тем, как пустить стрелу, он просит Кришну увести колесницу между двумя армиями, чтобы увидеть две враждующие стороны. Он знает всех там в лицо, практически всех махарад. И его знают тоже каждый в лицо Арджуна. Знаменитые воины. Мы до сих пор знаем их имена. Представьте себе, прошло 5 с лишним тысяч лет. И мы до сих пор доподлинно знаем их имена и как они погибли в сражении. Вообще, это вот таких аналогов исторических нет, да? Историки современные даже не верят в это. Но это исторические хроники. И Кришна интересно говорит, он вывел колесницу между двумя армиями очень умело, управляет лошадьми. Великолепная колесница, белые лошади, флаг развивается. С чем там флаг? Хануманом. Хануманом. И Кришна говорит: смотри на собравшихся здесь Куру, одним именем называют ту другую сторону. И тут Арджуна вдруг понимает, что это все как бы одна семья. Вот тут начинается проблема Арджуны. Он уже не видит глазами политика, просто обычного воина. Он уже действует как сострадательная душа преданного. Мягкосердечный Арджуна, смотрите тут. Тут показано, какое жесткое сердце у Дурьотханы, как он описывает эту ситуацию на поле битвы, как он устраивает стратегию, как он тонко поддевает ложное эго своих военачальников, вдохновляя их сражаться на его стороне. И как чувствует себя Арджуна, великий преданный. Тут выясняется, что не просто воин, он великая душа. У него просыпается глубокое сострадание, слезы, вот эти все эмоции. И он описывает причину, почему это так трудно ему видеть, Кришна. Как же это возможно? И у него открывается дар предвидения, как у любого, ну, у любой освобожденной души, он видит будущее. Если мы уничтожим этих людей, друг друга. Это лучшие люди, лучшие правители мира. Если их не будет, мир упадет в ад. И он описывает, как это произойдет. То есть это очень важно знать, то, что Арджуна говорит. Это не пустые слова. Но ситуация совершенно меняется. Почему? Потому что рядом с Арджуной Верховная Личность Бога. Не просто его возничий. Да. И тут возникает вопрос. А кто, собственно, ответственен за эту битву? Арджуна или Кришна? Вот. Картина, смотрите, меняется. Поворачивает. Тут начинается Бхагавад-гита. Политика совершенно уходит в сторону. Арджуна говорит, что мы можем их простить. Ну да, они злодеи, конечно, но мы же можем не отвечать злодейством в ответ. Пусть даже если они готовы нас убить, нам не нужно возражать. Пусть будет мир. Он так, как бы на себя такую ответственность возлагает, да, вот этого воина, правителя. Но Кришна начинает говорить с позиции духовного царства. Шри Бхагаван Увача. И первое, что он говорит, как могла тебя такая скверна одолеть Арджуна? Ты же не житель материального мира вообще. Он позже скажет, мы с тобой много рождений прошли, много-много, мы всегда вместе. Как ты попал под это влияние? Не подобает арию опускаться в такое настроение. И к тому же еще ты воин. Ты должен знать свой долг. И тут раскрываются различные темы. Почему Арджун должен выполнять свой долг, несмотря на материальные привязанности, такие самые сильные, как родственные даже? Почему должны быть руки оружия? Несмотря на то, что там есть любимые родственники с той стороны. Раскрываются в главах Бхагавад-гиты. Вторая глава – это обзор всей темы, о чем они будут потом более подробно говорить. Вся Бхагавад-гита очень коротко, очень коротко. Очень сложно понять ее по второй главе целиком. Но если вы уже опытны в чтении Бхагавад-гиты, многолетний опыт имеете, вы можете, читая вторую главу, вспоминать всю Бхагавад-гиту. Там есть все практически. Но нужно иметь уже ну, подготовленный такой как бы разум, да, чтобы вот вкратце так вот в такой вот сжатой форме да, понимать смысл, описанный в второй главе Бхагавад-гиты. Вот. Поэтому Арджуна задает вопросы, тема развивается, продолжается. Сначала аналитический подход, потом практический подход, карма-йога, которая описывает взаимоотношения людей и полубогов, то, что сегодня, конечно, утрачено. Но в Индии это не какая-то сложная тема. Все люди, даже неграмотные, знают, что раньше люди общались с полубогами. Не только в Индии, это античный мир, тому пример, или цивилизация ацтеков, майи, они тоже поклонялись полубогам. Древний Египет, то же самое, поклонялись полубогам. Зевсу, там, не знаю, потом имели потомков от полубогов. Геракл, допустим, он был уже потомок полубогов второго поколения. И эти цивилизации, они очень процветающие были. Всегда они были очень процветающие, потому что были сотрудничество людей и полубогов. То есть сверхъестественные силы тоже сотрудничали с человеком, были вместе. То есть они были объединены вместе каким образом? Это описывается в третьей главе Бхагавад-гиты. Через жертвоприношение. Честь Вишну. Таким образом соединяются Верховный Господь, полубоги, люди в одну, как бы, вот, в одну цивилизацию божественную. И процветание, материальное процветание, да, обеспечено. И духовное тоже. Знания люди имеют. Третья глава это описывает. Но все же это деятельность в какой-то степени невежества, потому что люди, поклоняясь полубогам, они не осознают своих отношений с Верховной Личностью Бога. Они ту роль связующих отдают полубогам. Мы подаем прошение министру, министр подает прошение выше, например, в высшей инстанции. Сразу от нас не получает, потому что у нас нет этих отношений. Но есть отношения вот с местным руководством, муниципальной властью. Мы пишем туда прошение, они по инстанции уже дальше передают. Так. Тут есть как бы доля несовершенства, что нет отношений непосредственно с Верховной Личностью Бога. Эта ягья совершается в невежестве, потому что на самом деле от Кришны исходит. Все исходят, все благословения. Нет полубогов. Поэтому Речь идет о трансцендентном знании. Что же людей заставляет все-таки вот следовать своим материальным желаниям и обращаться к полубогам, не имея отношения с верховной личностью Бога, а вожделение разделяет. Тянет человека к греху помимо воли, волей-неволей совершает грехи. И побеждается вожделение не только трансцендентным знанием. Выясняется, что ягья, совершенная в знании, лучше, чем ягья, совершенная в невежестве. Еще есть такое различие. Хотя ягья всегда хороша, но в знании она лучше. Так же, как мы воспеваем Хари Кришна мантру в невежестве или в знании. В знании лучше. Прогресс будет быстрее, чем в невежестве. Потом еще учимся, учим шастры. Вот гиту также изучаем. Это поможет нам воспевать в знании. Более сознательно, да? Непосредственно развивать отношения со святым именем. И в пятой главе описывается деятельность сознания Кришны. Уже когда человек получает это знание от духовного учителя, Тадвити Пранипатина, это четвертая глава, где он видит, что все живые существа, они принадлежат Всевышнему. Арджуна, представьте себе. Ведь он увидел материальными глазами все. Мои родственники. А Кришна, когда раскрыл трансцендентное знание, Арджуна увидел, они все принадлежат Кришне, а не мне. Это не просто мой дед или мой учитель. Это что-то еще. То есть без Бога это непонятно. Без Бога это все мое или чужое. А с Богом все это собственность Бога. И в пятой главе Кришна говорит, что когда ты получишь удовлетворение внутри самого себя, служа Верховной Личности Бога, ты освободишься от всех обязанностей. То есть ты будешь кшатрием и не кшатрием. Вайшей и не вайшей. Ты на практике будешь не этим телом. Хотя будешь использовать это тело и свое воинское искусство. Но ты никого не убьешь, убивая в этом мире. Карма-йога. Искусство деятельности или искусство бездействия называется. Действие в бездействии. Вот это объясняется в этих главах. И затем это переходит уже в погружение вглубь себя, в медитацию. Тхьяна-йогу, шестая глава. Она описывает это. Чисто технические вещи. Арджуна не примет наставления тхьяна-йоги. И Кришна расскажет чисто это, ну, риторически. Чтобы показать, что то, что Арджуна делает на поле битвы, это тоже йога. Это тоже йога. Должно стать йогой. Не просто какой-то работой или каким-то долгом. Йога уж связана со Всевышним. Что из всех йогов, тот, кто связан со мной, говорит, любовным преданным служением, теснее всех связано со мной. Это самая, ну, непосредственная йога. То есть речь идет уже о бхакти, но это в конец шестой главы. А там описывается самадхи, эти всевозможные упражнения, да, предписания и правила материальные, которые человек сначала должен применить, материальную деятельность, как яму, не яму, асану, пранаяму, это материальные усилия. А затем, когда достигает самадхи, может все это отбросить, все материальное. Все, он освобождается от всех материальных обязанностей при помощи самадхи, возвышения ума. То есть отречение, он объясняет Арджуне, на уровне ума происходит, не на уровне тела. Ты уходишь, хочешь уйти из поля битвы, но это отречение внешнее, ложное. Ты же будешь думать все равно об объектах чувств. Ты будешь обманывать себя. Настоящее отречение происходит в уме, когда ты это используешь в служении. Отрекаться нужно в уме, а не физически. Это настоящее отречение, да. И шестая глава как бы она завершает все эти пути человеческие. Медитация, карма-йога, санхья-йога. А с шестой главы, с седьмой главы начинается знание Абсолюта. То есть Кришна начинает говорить о себе. То, что такое Абсолют в мире абсолютном, и в мире относительном. Как он проявляется, абсолют? Материальный мир – это мир относительный. Духовный мир – мир абсолютный. И вот абсолют. Конечно, это Кришна абсолют. Как он выглядит в духовном мире и как он проявляется в материальном мире? Вот о чем речь идет. Да, если это абсолютная истина, она вездесущая, то где мы его увидим в этом мире? Мы можем его воспринимать непосредственно здесь, в этом мире, как с ним осуществить йогу, я же должен его тогда видеть, воспринимать. И Кришна рассказывает, какие проявления есть его в материальном мире. Например, семя всего живущего и так далее, это в 7 главе. В 8 главе он говорит, как достигается Всевышний. Опять же, это Ям-Яма Писмаран Бхаван оттуда, что мысли момент смерти. И различные периоды ухода из этого мира, оставляя тело, йог может уйти в разные периоды времени, в туман, ночью, когда солнце на севере или на юге, то есть разные есть вот периоды времени, и поэтому он может вернуться обратно или не вернуться обратно. Кришна объясняет, как устроена, да, вот эта система, вот как пользоваться, чтобы можно покинуть этот мир, подняться выше и пойти еще дальше. Но в конце он говорит, преданного это не должно волновать вообще. Потому что преданный уже связан с Кришной непосредственно преданным служением. Опять же, это уже было неважно, собственно, для Арджуны. Когда он погибнет, в какой момент времени. В любой момент времени нужно погибнуть на поле битвы. Но Кришна говорит, это не имеет значения для преданного. А вот для непреданного имеет значение. То есть йог может быть преданный, может быть непреданный. То есть есть элемент бхакти, но когда говорится преданный, что здесь имеется в виду? Чистый преданный. Что элементы бхакти есть и в карма-йоге, и в тьяна-йоге, во всех. То есть без бхакти, без присутствия Кришны ни один процесс не называется йогой вообще. Но тогда о чем же Кришна говорит? О какой преданности? О чистой преданности. То есть эта тема, она возвышается дальше еще. И 9 глава уже раскрывает суть, ну, самую, наверное, удивительную из всего, что там было описано до этого, самое сокровенное знание, раскрывает то, что никто не может понять, кроме преданного, который не завидует Богу. Это как раз вот чистый преданный. Вот описывает, что такое чистый преданный. Он говорит, Арджуна, я тебе открою самое сокровенное знание, потому что ты мне не завидуешь. И вот этому отводится главный, как бы ключевой момент в этой главе. Например, если сказать завистливому человеку, что Бог управляет этим миром, завистливый человек будет спорить, будет возражать, он будет даже раздражаться. Вы фанатики и все остальное. Но если вы скажете, что этим миром управляет время, он задумается. Смотрите. Если вы скажете, что этим миром человеческим управляет, там, скажем, президент, скажет, ну, это я согласен, конечно. Но если вы скажете, Бог управляет, он этого не примет. Бог обеспечит всех живых существ пищей, вы скажете. Глупости, он скажет. Прекратите говорить глупости. Не он, а сельское хозяйство нас обеспечивает. И тогда он будет спокойным. Поэтому для людей, для разных, то есть, видите, разные главы существуют. Карма-йога, это и сельское хозяйство включается туда тоже. То есть Кришна соглашается. Вас обеспечивает сельское хозяйство. Индра дает дожди. Да, Вивасван дает свет. Я тут ни при чем. Бога нет. И эти люди завистливо думают, нормально все. Это все понятно. Но в 9 главе он говорит, это все я, и свет солнца, и луны. И я проливаю дожди на самом деле. И все эти яги, которые материалисты совершают для блага материального, я составляющая этих яги. Я и жертвенный огонь, и топленое масло. И Арджуна приходит в такое восхищение, что нет зависти. Думает, это же какое нужно иметь божественное смирение, а? Чтобы ну, существовать на благо каждого живого существа, даже враждебно настроенного, даже оскорбителя. Мы знаем, как Кришна, он убил Путану, он уже ее освободил, он до положения матери возвысил. И в Гите, в 9 главе описывается, это рассказывается. У него нет зависти никому. И он также хочет, чтобы у Арджуны не было никакой зависти. А у Арджуны не было зависти. Нет, в 10 главе он скажет об этом. Да, и в другой главе. 10 глава «Великолепие Абсолюта». Еще больше раскрывается там истина, как Кришна раскрывает свои энергии. И тогда Арджуна приходит в такой восторг и восхищение, просто в экстаз. Говорит, я хочу теперь это увидеть собственными глазами. Как ты входишь в это материальное проявление? покажи вселенскую форму. Арджуна, конечно, не ожидал, какое впечатление произведет у него вселенская форма. Это самое ужасное проявление, которое вообще существует. Ужасное потому, что все живые существа во вселенской форме приговорены к смерти. И Бхишма, и Дрон оказались беспомощны. Это воины, которые могли смести с лица земли все живое, знаете, Бхишма и Дрона. А во вселенской форме мотыльки, летящие на огонь и сгорающие просто в нем. И массой были потоки воинов, отважных героев, могущественных. Мы просто перемалывались там, как мясорубки. Даже полубоги кричали: «Нет, нет, нет, умиротворись, умиротворись, умиротворись». А все это огонь вырывался из этих ртов. Вот представьте, вселенская форма из глаз. Вся вселенная опалялась. И праведники громко повторяли святые имена Бога, чтобы он их защитил. А демоны разбегались в разные стороны, кто куда вообще. У Арджуны волосы поднимались дыбом. Он увидел, кто такой Бог перед ним, и он стал говорить: «Так, Кришна, кто же ты на самом деле? Как мне к тебе обращаться? Я же тебя столько раз оскорблял, я тебя называл другом своим. Я в безумии любви столько оскорблений нанес тебе. Я прошу прощения, поклоны со всех сторон». Он не может остановиться. Он в таком состоянии, Арджуна, он потерял рассудок. Это продолжалось какое-то время. А затем Кришна сказал: «Оставим все это». И проявил четырехрукую форму, которая дает прибежище Сат-Чит-Ананда, успокаивает вечности, знаний, блаженстве. Все, уберем эту ужасную форму смерти. Вся вселенная, это Мритюлока, показал ее. В полном объеме. До этого никто не видел такую вселенскую форму, говорится. Арджуна был причиной этого. И в конце концов он проявил свою другую форму. И тут он говорит, что нельзя обрести такой даршан при помощи изучения вед, постичь эту двурукую форму. Нельзя это постичь при помощи аскез или жертвоприношений, или получения знаний. Нет, только через преданное служение это возможно обрести особое, вот, особое расположение этой формы, чтобы она явилась, эта форма. В 12 главе Кришна, если Арджуна, он уже прославил Кришну как мог, в 11 главе, в 12 главе, говорит: «Ты верховная личность Бога, и все авторитеты, как Вьяса, Дева, Девала, Нарада, Асита, все говорили об этом, сейчас ты сам мне это возвещаешь лично». Он в таком как бы в состоянии самадхи, блаженства, он прославил Кришну, уже сказал его положение, подтвердил. А в 9 главе, что очень важно, я упустил, что вот, что касается без зависти, да, Кришна обещает защищать такого преданного, что он никогда не погибнет. Именно это относится к тем, у кого нет зависти. Говорит, он никогда не погибнет, такой человек. Я не могу это сказать сам, мне могут не поверить. Люди многие не признают мое положение, Арджуна, но тебя признают обе стороны, как великого воина и великую душу. Ты громко говори, труби в раковину, призывай всех. Потом говори, что преданный Кришне никогда не погибнет. Обещай всем, провозглашай. Я не нарушу этого обещания. Это там, в 9 главе. А в 12 главе Кришна дает обратную как бы связь, мы говорим сегодня. Теперь он говорит, как он любит своих преданных. Собственно, он Арджуне это говорит. Но особенность в том, что Кришна – верховная личность Бога, он ко всем обращается, он Бог для всех живых существ. Арджуна любит Кришну, понятное дело, а Кришна любит всех, поэтому он говорит: «Мой преданный очень дорог мне, обращайся к Арджуне, ко всем, ко всем, ко всем, ко всем бесчисленным преданным в духовном мире, в материальном мире». Но также нужно понять, он лично это говорит Арджуне, как он дорог ему. Очень и очень дорог. В каждом стихе он будет говорить: «Ты такой Арджуна, ты такой Арджуна. Ты умелый, ты быстрый, ты сообразительный, ты чистый, ты смиренный и прочее. И ты очень дорог мне, очень дорог мне». И вот вся 12 глава – это просто объяснение в любви. Так как бы все и заканчивается, но материалисты скажут сентиментально: Любовь, любовь, сентиментально, да. А где же философия, где подтверждение? И тут начинается 13 глава. Голову сломать можно. 13 глава описывает сверхдушу. По сложности, по уровню философского, да, изложения на равна Веданта Сутре, который никто не понимает сегодня. Там то те же самые разъясняются вещи, но очень глубоко, что такое материальная природа, что такое душа и что такое знание, что такое сверхдуша. Да, природа, наслаждающаяся сознанием. Три фактора вместе. Оказывается, есть две души. В этом теле есть две души. Индивидуальная и сверхдуша тоже есть. В каждом теле это есть. И там это раскрывается очень глубоко. А в 14 главе, что еще более важно оказывается, все важнее и важнее становится, описывается материальная природа подробно. И с этого момента, начиная с 14 главы, и 15, и далее – до 17-18 будет опираться на эту 14 главу гуны материальной природы. Все будет разбираться в гунах материальной природы. Считается, что это для духовной практики самые важные главы. Распознать гуны материальной природы – это самая главная вот наша обязанность в нашей практике. Если практиковать в невежестве, то это трудно будет нам достичь ощутимых результатов. В страсти тоже будет очень много сложностей, препятствий, трудностей, лишних совершенно. Но в гуне благости не будет никаких сложностей в духовной практике, не будет никаких сложностей. Вот. Это тоже важно знать, потому что многие преданные из-за ниши гун природы, они оставляют эту практику из-за влияния ниши гун природы. Поэтому, как говорят некоторые опытные вайшнавы, сначала мы становимся человеком, потом преданным. Не наоборот. Хотя ну, сначала мы как раз хотим стать чистым преданным. Не думать, что я еще не стал даже человеком. А позже, да, выясняется, что нужно все-таки стать сначала человеком. Вот, то есть гуна благости, да, нужна. Это все описывается в Бхагавад-гите, значит, она, видите, и философски очень имеет глубокое значение, важное значение, непревзойденное. И с точки зрения взаимоотношений это нет ничего равного. И с точки зрения практики тоже нет другого такого трактата, который бы ясно это все и принципиально описал. И это гарантия, что если мы последуем наставлению Бхагавад-гиты, мы, несомненно, достигнем любви к Богу. Несомненно. Просто Кришна говорит, что тот, кто изучает эту нашу беседу Арджуна, он поклоняется мне разумом. Это самое уже высокое поклонение разумом. Он говорил: «Сосредоточь на мне весь ум и разум». Это, ну, высший стандарт. И он говорит, что если кто-то читает, изучает эту беседу, он поклоняется мне разумом. Смотрите, он достигает очень высокого стандарта духовного, очень высокого. И он обещает Арджуне то, что не обещает никто, что в этой жизни ты можешь освободиться от кармы. Это в Гите написано. Что в этой жизни ты достигаешь совершенства через преданное служение. Это то, что невозможно с позиции четырех вет. Нужно много жизни посвятить себя практике духовной, прежде чем мы достигаем освобождения. А Кришна говорит Арджуне, через преданное служение мне в этой жизни человек освобождается от всего. Поэтому Прабхупада на основании Бхагавад-гиты говорил нам то же самое. В этой жизни возвращайтесь к Богу. Но для этого нужно знать наставление Бхагавад-гиты. Вся наша проповедь должна быть основана на Бхагавад-гите. Исключительно все движение. Ну вот вкратце какой-то обзор вот я попытался сделать по Бхагавад-гите. Если есть какие-то дополнения, вопросы.
Можно я задам первый вопрос, пока преданные поднимают руки? Я хотел узнать о служении практическом Бхагавад-гите, потому что мы знаем, что Бхагавад-гита – это не просто текст, книга, это живая личность. Это вечное знание, и мы же служим Кришне, личности. Как мы можем служить Бхагавад-гите?
Служить Бхагавад-гите – это прежде всего читать ее. Это прежде всего читать ее регулярно. А потом распространять Бхагавад-гиту. Это самый дорогой слуга Кришны-гиты, дороже никого не будет. Вот. Это лучшее служение Бхагавад-гиты – читать ее и распространять ее.
Спасибо. Так, у нас есть руки уже. Ананга Манджари, пожалуйста, вы первая.
Дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. В Бхагавад-гите 11.54 Кришна говорит: «Дорогой Арджуна, по-настоящему постичь и воочию увидеть меня в том образе, который видишь ты, можно только служа мне с безраздельной преданностью. Только так можно проникнуть в тайну моего бытия». У меня такой вопрос. Как лучше служить домашним божествам, чтобы увидеть изначальную форму Господа? И о какой тайне его бытия здесь говорит Кришна?
А как служить? Вот как ты служишь, так и служи. Но для этого требуется долгое время. Долгое время. Согласно Шримад-Бхагаватам, нужно этому посвятить долгое время. Служи всю жизнь.
Спасибо, Гуру Махарадж. У меня еще такая просьба. С вашими благословениями к нам в семью вчера пришли божества. Я благодарю вас, что вы сделали меня помощницей в вашем служении Господу до конца моей жизни. И вот хотела попросить вас дать им имена. Сейчас я вас приглашу к алтарю. Пойдем, Гуру Махарадж. Если это возможно, и получится увидеть.
Да, следующий город. Да, и Шришта Нитая Гаура Сундара.
Спасибо, Гуру Махарадж, я очень счастлива.
Я тоже.
Бадарананда и Сурья Нандини Радха.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Нам было предложено задать вопросы относительно любимых стихов из Бхагавад-гиты. И вот мой любимый стих – это 4.34, это Тадвитхи Пранипатена, Пари Прашнена Севая. И, наверное, потому что это первый стих, который я выучил на санскрите, может быть, он поэтому так отложился. И вот, читая, мы вчера прочитали небольшой группой, там нас человек 20, наверное, было, мы читали Бхагавад-гиту 3 часа и были все вдохновлены. И после этого у меня вопрос родился по этому стиху, вернее, по комментарию Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада пишет, что каждый должен пройти через проверку, устроенную духовным учителем, и когда учитель убедится в искренности ученика, он немедленно благословит его и откроет ему истинное духовное знание. Вот, слушая сегодня вас, я понял, что Арджуну Кришна проверял, назвав его, ну, всех присутствующих Куру, да, и вот Арджуна впал в эти сомнения. И это, так я понял, была проверка для Арджуны. Но я хотел, знаете, что спросить у вас, как вас, если возможно, как вас проверял, как вам кажется, ваш духовный учитель? Если можно, поделитесь, пожалуйста.
Он меня постоянно проверяет. В основном это проверка на смирение, конечно же. То ученик, прежде всего, это смирение. Это как бы главная основа, да, всего. Первое качество и основа всего знания трансцендентного. Дело в том, что сначала гуру дает наставления, при помощи которых ученик должен очиститься. Очищение. Но когда ученик очищается, он обретает качество. Естественно, он обретает качество и свою как бы уже независимую духовную силу имеет. Это первая проверка. Как он это использует? Вот. Как он этим будет пользоваться, когда он уже, ну, самостоятельно встал на ноги, да, что он будет делать? Что он будет для себя, для гуру, как он там, сколько процентов он даст гуру, сколько процентов себе оставит, интересно же это наблюдать. Вот. И вот это принцип. Далее, если ученик, да, он занимает еще более смиренное положение, да, он понимает, что это все по милости духовного учителя, он получает еще более глубокое понимание своей природы, преданного служения Кришны, то есть так сверхдуша награждает его. Кришна наблюдает его преданность духовному учителю, награждает его. Вот. И тогда он дальше продвигается. Продвигается, не просто очищается и становится, ну, влиятельным человеком, а уже у него репутация святого, понимаете? У него нимб над головой уже. Вот, да, он такой уже становится признанный святой. Вот, люди кланяются ему. Еду ему предлагают постоянно. Ноги хотят помыть и так далее. Это следующее питание, что будет делать дальше. Не забудет ли он духовного учителя на этом уровне? Теперь ты сам гуру, да, вот что теперь, да. Ну, а если ученик помнит, это все по милости моего духовного учителя, тут я тут вообще ни при чем, я лишь инструмент, я несовершенен. Он может делать дальнейшие шаги. Ну и в конце концов, Прабхупада награждал учеников наиболее энтузиастичных и активных саньясой. Саньяса – это была награда, данда. Но данда означает также наказание. Отнимается все материально. Это тоже проверка. И что теперь будет делать саньяси? Накапливать свои деньги, заботиться о своем жилье, да, что он будет всегда, Кришна будет проверять и майя. А гуру будет стараться, стремиться защитить его от майи и поддерживать в нем смирение наставлениями. То есть, по сути дела, гуру всегда будет критиковать своего ученика. Ну, с целью именно вот поддержания его духа правильного, да, умонастроения духовного. И вдохновлять его именно вот именем, святым именем, вот, направлять его на предоставление Кришне. Вот такие проверки, пока мы в материальном мире, всегда будут какие-то проверки. Майя всегда будет нас тоже испытывать. Гуру будет наблюдать, давать наставления, пытаться защитить от майи. Примерно так.
Спасибо, дорогая. Мы хорошо.
Движамани, пожалуйста, твой вопрос.
Спасибо. Спасибо большое. Примите, пожалуйста, мои поклоны, Гуру Махарадж, дорогие преданные. У меня вопрос по первому тексту 7 главы. Там как раз, когда описывается познание Абсолюта, и когда Кришна начинает говорить о себе, там описывается, что постичь Кришну возможно просто сосредоточив ум на слушании о нем, тадшрину, и не просто постичь, а постичь его в полной мере, говорит Кришна. И вопрос такой, можете подсказать, как чаще находиться в таком алертном состоянии, всегда готовым к преданному служению, не лениться слушать о Кришне и не впадать в пространство через какое-то время после слушания? Потому что бывает такое, что ты можешь сказать, что я уже это слышал, уже с этим знаком. Что помогает именно развивать концентрацию, чтобы сосредоточенно повторять Святое Имя и слушать о Кришне? Спасибо.
Слушать о Кришне означает слушать всегда что-то новое. Ну, в смысле, те же самые тексты могут быть, но как бы заново. Они обновляются. Это значит слушать о Кришне. Когда мы говорим, я это уже читал, слышал много раз, ну, такое впечатление получаем, то значит, мы уже не слышим. Не слышим. И, собственно, разница в этом вот слушании зависит от степени веры. Каништа атикар означает, что нет еще твердой веры. Он слушает те вещи, которые, ну, несут какую-то новизну. Больше он информацию воспринимает, чем еще суть. И ему интересно вот эти тонкости информации. Если есть что-то новенькое, какие-то истории новые, он, ему интересно слушать Махабхарату, допустим, но философию труднее слушать. На уровне, значит, более высоком Матхьяма атикар. У него вера уже твердой становится. Он может обновляться через проповедь, такой человек. Он замечает, что говоря одно и то же, он тем не менее духовно прогрессирует и познает все больше и больше, хотя одно и то же повторяет. Одни и те же тексты читает, те же лекции пересказывает, те же примеры приводит, но тем не менее его духовная жизнь постоянно обновляется заново. Через проповедь познает. А утаматикар означает, что он обладает полной верой. Все, что он вокруг услышит, все свяжет с Кришной. Для него Бхагавад-гита – это все вокруг.
Спасибо.
Гунамаи Сарасвати.
Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны.
У меня вопрос по 18 главе, 71 текст. Здесь Кришна говорит: «Тот, кто внимает нашей беседе с верой и без зависти, освобождается от последствий своих грехов и достигает благих планет, на которых живут праведники». И в конце комментария Шилпапада пишет: «Благочестивые люди, которые занимаются преданным служением, но не являются чистыми преданными, попадают на полярную звезду Друвалоку, планету, которой правит Махараджа Друва. Это великий преданный Господа, и у него есть своя планета, называемая полярной звездой». И вот у меня такой вопрос. А вот что, если преданный не хочет на Друвалоку? Учитывается ли индивидуальное желание души, ну, вот перед освобождением, скажем так, и какая должна быть минимальная квалификация чистоты, чтобы попасть на Галоку?
Минимальная квалификация чистоты написана Бхактивинода Такуром. Говорит: «Я не хочу на планету Брамы, на полярную звезду, на Галоку Вриндавану, хочу родиться мухой в доме преданного». Вот это преданный. Вот его Кришна забирает на Галоку Вриндавану. Остальные люди благочестивые просто. То есть это очень похожие вещи внешне. Но это разные, на самом деле, сознание. Сознание Кришны и благочестие – это разные вещи. Благочестие – это очень хорошо. И Кришна готов, да, оказать милость благочестивому человеку. Ему нетрудно даже стать преданным. И все же он может и не стать таким преданным, чистым. Но не выбирать Кришну. Может пребывать в своей славе благочестивой, в своих достояниях благочестивой. Он имеет право на это, это не греховно. И там, на высшей планете, он очень хорошо себя чувствует и поклоняется Кришне тоже. Ему нравится это положение. А преданный говорит: «Я вот муха, хочу родиться в доме преданного, там, где говорят о Кришне, там, где помнят его». А Удава сказал: «Я хочу стать травинкой во Вриндаване, просто одной травинкой, чтобы гопи касались стопами моей головы». Вот это преданный.
А вот желание самих преданных учитывается, да?
Я же только что сказал. Преданный не заказывает меня на Галоку, пожалуйста, по такому-то адресу доставьте.
Поняла, спасибо большое.
Поняла, хорошо.
Бхагапавани Субадра.
Хари Кришна, Гуру Махарадж. У меня вопрос про вселенскую форму Господа. Ее Господь показал Арджуне, если я правильно понимаю, то двухрукая форма Господа изначальная. Когда Господь приходит в других формах, как рыба, черепаха, человек, как-то можно понять в связи с этими экспансиями Господа есть истории. Но вселенская форма не умещается у меня в голове. Истории с участием вселенской формы Господа я не слышала.
Нет, это нельзя допустить. Ты что ты говоришь? Не дай Бог! Сойдут с ума и полубоги, и демоны. Не надо вселенскую форму проявлять. Это исключение правил. Там же никто никогда раньше не видел, и никто после этого никогда больше не видел такую форму. Все придут в ужас. Зачем же так пугать людей? Люди должны жить спокойно, не должны быть панические атаки. Поэтому майя должна их успокоить, дать прибежище в материальном мире. Да, они не должны видеть всего этого ужаса. Боже мой, что? Живи спокойно дома, воспитывай детей, повторяй Хари Кришна Махамату. Зачем тебе гореть во вселенской форме, не понимаю. Вот придумала. Арджуна перепугался, великий воин, великий преданный. Ты же не выживешь вообще. Форму. Ну, вы думаете, не знаю. Не дай Бог. Вселенская форма описана, вот скажем, в Шримад-Бхагаватам. Стопы Господа, там, голени Господа. Это нормально для нас будет. Это умиротворенно. Но не дай Бог увидеть такую форму вселенскую, которую видел Арджуна. Не надо. Достаточно прочитали, хватит. Или ты хочешь увидеть все-таки? Ты бесстрашная, ух ты.
Так, Амок Халила, пожалуйста.
Шри Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие вайшнавы. Гурудев Кришна предлагает Арджуне отбросить все сомнения и сражаться. Говорит, что для этих царей все предопределено, и Арджуне нужно быть просто орудием в его руках. Вот для обычных людей это, ну, может звучать, что Бог говорит убить своих родственников, не ориентироваться на все эти связи, если речь идет о предании. И вот опираясь на это, они могут совершать какие-то странные поступки. Вот как проповедовать в таком случае, как в целом таких искажений избежать?
Это было уже, когда подавали на Бхагавадгиту в суд. Помните, да, этот инцидент? Вся общественность поднялась, конечно, интеллигенция в России, и в Индии, и даже в мире был резонанс очень большой. То есть Россия, честно говоря, она так опозорилась здорово. Священное Писание подали в суд, да, это было... Такой резонанс был странный. И в то время Садуприя Прабу, вот, он индус по происхождению, но гражданин России. Вот он в Москве живет, он ученик Гопал Кришна Госвами, он с общественностью очень хорошо строит отношения, очень талантливый человек и хороший, очень чистый, преданный Садуприя. Он на телевидении стал выступать по этому вопросу. Как раз в претензию вот это было, что Гита призывают убивать своих родственников. Один из таких вот был. Форма обвинения Бхагавад-гиты. И он говорит, что Арджуна исполнял свой долг воинский. Вот это слово убеждало их. Он повторял снова, что был воинский долг, воинский долг, воинский долг. И никто ничего не мог сказать. Они философию все равно не поймут. Они не собираются понимать, такие люди. Воинский долг. И обратитесь к ним. Ты бросишь оружие, да, ты будешь дезертиром, если война будет. Ты видишь там какого-то своего друга в этой стране, ты что, сдашься врагу? И он не скажет, что он сдастся врагу, он побоится осуждения. Я привожу пример Сталина, который отказался от своего сына даже. Его сын попал в плен, сын Сталина. И фашисты подумали, о, очень выгодный обмен можно сделать на какого-то генерала очень важного в плену у русских. Предложили обменять. А Сталин сказал, я рядового на генерала не меняю. Его до сих пор уважают за это. Вот приводи такие примеры. Просто простые примеры приводи. Долг.
Поняла. Благодарю.
Нитянандини.
Хари Кришна, Адарва Гуру Махарадж, дорогие преданные, поклоны примите, пожалуйста. А куратор Враджа Лива просит задать вопрос. Она сама не может сегодня. Кришна в стихе 5.5 говорит, «Тот, кто знает, что цели санхи можно также достичь с помощью преданного служения и понимает, что аналитическое изучение мира и преданное служение равнозначны, видит истинное положение вещей». Вопрос. Почему Кришна говорит, что преданное служение и аналитическое изучение мира равнозначны? Я понимаю, что аналитическое изучение приводит к отречению, и преданное служение тоже. А как аналитическое изучение мира может дать вкус к служению Кришне?
При одном условии они равноправны. Там описывается в Бхагавад-гите. Если одним из путей дойти до конца. Правильно? Там так написано. Вот, вот это условие важно. Если выбираете, скажем, семейную жизнь, то нужно исполнять свой долг до конца. Тогда вы обретете духовное совершенство тоже. Если вы ходите в монастырь, где вот эта санхья-йога, да, вы анализируете свое как бы отречение от мира, вы анализируете, почему вы должны жить там, вы в анализе находитесь постоянно, монашеском. Но вы должны до конца дойти этим путем. Вот в чем. Сегодня никто до конца этим путем не доходит. Ни семейная жизнь до конца не доводится, ни отшельническая жизнь до конца не доводится. Ни то, ни другое не работает. А так ачарьи объясняют, что санхи-йога – это значит, вы находите корень дерева. А бхакти-йога – преданное служение, вы поливаете этот корень. Они очень, очень связаны, естественным образом. Если вы поливаете корень дерева, вы уже знаете, вот это корень дерева. Дерево-то все цветет, значит, корень здесь. Все, вы нашли его. Если санкхи-йогу применяете, вы находите источник всего, вы начинаете его поливать, естественно. Видите, результат один и тот же. Но если до конца идти.
Джамани. Еще один вопрос.
Спасибо большое. Гуру Махарадж, вы сказали, что нужно распознать гуны внутри себя и в преданном служении. Это очень важная, главная обязанность наша. Также Шрила Прабхупада пишет в одном из текстов 14 главе, что нужно изучить и философски осмыслить содержание 14 главы, чтобы понять суть преданного служения. В чем разница между осмыслить, изучить и распознать?
А там в Гите это описано, я сейчас не помню стих, где Кришна говорит, что нужно изучить гуны внутри себя. Только таким путем. Не нужно отвлекаться на внешние проявления гун. Ну, у кого какое сочетание гун? Мы же критикуем, мы же оцениваем других. И ум очень поглощен этим анализом, да, чужих гун. А нужно сосредоточиться на тех гунах, которые в нашем теле и уме. Вот таким путем. Мы изучим. Это очень важно для преданного служения. Тогда
то
мы
есть,
сможем знать отличие материи и духа. Только в этом случае. Если мы проанализируем всех людей вокруг, мы ничего не поймем. Пока себя не подвергнем этому анализу.
То есть осмыслить содержание главы это именно как и значит, что нужно внутрь себя посмотреть и обнаружить гуну внутри себя. Это имеется в виду, да, когда Шрила Прабхупада говорит.
Да, если прочитать всю главу, можно это увидеть. Давихиша гуна моя дурати я, гуна мои, да? Давихиша гуна мои, мама моя дурати я. Так, трудно. Но если предаться Кришне, легко можно выйти из влияния гун природы. Выйти, наша задача выйти из влияния гун природы, а не описывать эти гуны вокруг. Из-под влияния. Вот это связано с преданным служением.
Я понял. Спасибо большое.
Лалита Чандрика.
Хари Кришна, Майя Пун, пожалуйста, примите. У меня вопрос по четвертой главе Бхагавад-гиты. Вот в 9 стихе Кришна говорит, что кто постиг природу моего явления, никогда не рождается в материальном мире. Вот у меня с этим вопрос такой. Господь, Он непостижим, и Его энергии все непостижимы. И маленькой Дживе предлагается постичь Его природу. Шрила Прабхупада дает очень длинный комментарий. Если можно, пожалуйста, объясните немного, раскройте этот момент, как маленькая Джива может постичь непостижимое. Хари Кришна.
Не имеется в виду постичь Кришну целиком, полностью. Имеется в виду приход и деяния, которые он проявляет для нас. Вот это имеется в виду. Вот это нужно постичь. Он приходит в мир людей для человека. Поэтому являет себя в какой-то определенной степени и в определенном качестве, которое необходимо познать человеку. Он духовный учитель всех миров. Он приходит не случайно, действует не случайно. Эти игры, записанные великими святыми, даются для людей. Это и есть как бы ведическое знание, вершина ведического знания, его приход, его деяние и его уход. И мы это изучаем, и когда мы изучим эти его игры, явленные для человека, мы освобождаемся. Ты помнишь, как он женился на 16 тысяч царицах?
Да, помню.
Точно помнишь? А кто они были такие?
Они были пленницы, пленницы, их взял демон, я сейчас немножко могу волноваться, что-то спутать.
Хаумасура, да?
Да.
И какое у них было положение с точки зрения ведической культуры у этих 16 тысяч царевин?
Ну, их уже никто замуж не взял. Кришна.
А Кришна взял. Никто такого не сделал даже во времена Кришны, ни один царь. Вот поразмышляй на эту тему. Не просто взял, А полноценный Балижон возвысил их до своего уровня. Каждую. У каждой был дворец. У каждой было по 10 сыновей. И Кришна с каждой жил, как собственная супруга любимой. А как же его репутация? Не пострадала, скажи мне.
Ну, да, мне кажется, не зависит.
Любого же человека пострадает репутация, верно же? А у него только слава прибавилась. Как это? Как это получилось? Вот давай подумай об этом. И ты освободишься из материального мира.
Спасибо большое.
Твоя репутация очень... тоже возникнет так же.
Кришна Приярадха.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите наши поклоны, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, почему для Юдхиштхира было важнее соблюдать качество правдивости, чем выполнять прямое наставление Кришны?
Почему он не послушался Кришну? Кришна, он всегда Кришна, понимаете? А Юдхиштхире нужно было еще управлять государством. Поэтому, если не согласился, нет, меня потом никто слушать не будет. Я не смогу управлять государством. Он же думал о своем долге, он Дхармарадж, ну, сын Дхармараджа. Это не просто был его каприз ложного эго. Он это обосновывал, но вот это обоснование было ниже того обстоятельства, да, Кришна же хотел этого. Но ситуация была очень горячая, это было поле битвы, понимаете? И там было мало времени, там много было возбужденных умов, потому что на краю гибели были все пандавы. На краю гибели были все пандавы. То есть это каждую минуту все могли погибнуть. Поэтому ум был в беспокойстве у всех. И Юдхиштхира, он как бы инстинктивно держался за свою праведность, вот, чтобы не потерять ее. То есть Кришна устроил такую вот сложную очень ситуацию для него. И он не послушался. Не мог, да, потерять в глазах всего общества свою репутацию, вот, потому что она у него была очень высокая. Его считали богом на земле вообще. Это Штиру, даже пандавы. Вот. Он сказал, нет, я не могу солгать, Кришна, не в моих правилах, прости, но я Юдхиштхира все-таки, я будущий император, да? Я не могу лгать. Ну, где вы найдете ведического императора, который лжет? Ну, его сразу, ну, дисквалификация, ну, невозможно. Нет, нет, нет. И Кришна пошел на уступки, он же понял Юдхиштхиру. Он не обвинил его, он сказал, хорошо, пусть слона убьют Ашватхаму. Сможешь сказать про слона? Про слона скажу нормально все. Да нет. Пхимасена тут же пошел, скоршил этого слона булавой. Бедный слон несчастный там умер. И тут вот как раз Кришна говорит, Юдхиштхира, давай говори. И тут раковину задули, все объявления, значит. Вот. И Юдхиштхира закричал, Ашватама убит, и на слове слон Кришна задул раковину. Он подставил Юдхиштхиру, видите, все равно, сделал по-своему. Вот так случилось, видите. Такая трагедия для Юдхиштхиры была. Кришна взял на себя все грехи, видите, своих преданных. Ахам твам сарапапепьо. Это тоже, если вот понимать глубже и глубже, мы тоже освобождаемся от гун природы. Кришна независим, и он всеблагой. Он выше даже гуны благости. Он выше даже вот этой гуны благости вот в материальном мире. Он выше даже духовного мира. Он источник и духовного, и материального. Он выше даже духовного и материального. И духовный мир тоже не живо. Вот в этих играх это проявляется, его природа, божественная природа. Ну, а мы обычные люди, у нас есть свои ценности, и мы их тоже хранить должны, конечно. Оставайтесь правдивыми, хорошо? Не врите никому.
Нас.
Если надо, Кришна задует. И...
Два завершающих вопроса у нас будет. Да, Дана Келли.
Харе Кришна, непреданный дорогой Гуру Махарадж, примите мои поклоны. Мы с сыном хотели сделать вам подношение. Вот. Он студент второго курса в школе Ашрая. И сегодня, по милости Кришны, удалось участвовать ему в научно-практической конференции с докладом Шрила Прабхупады и «История Гаудия Вайшнавизма как апофеоза индийской ведической философии». Он получил диплом и... Ну, может быть, он что-то скажет, я потом несколько фотографий покажу.
Сколько ему лет?
Позавчера исполнилось 14.
Это надо в новостях ИСКОН выставить его работу и его фотографию, пожалуйста. Чтобы все знали про него.
Хари Кришна, дорогой Гурудев, примите мои поклоны, вся слава Шриле Прабхупаде. Я выступал на НПК «Человек и общество», то есть научно-практическая конференция, с докладом «Шрила Прабхупада и история Гауди Вайшнавизма как апофеоза индийской ведической философии». Примите, пожалуйста, это подношение от меня.
Спасибо тебе огромное. Да, вижу картинку. Вижу фотографии, как ты выступаешь. Вижу Бхагавад-гиту. И другие книги. Как тебя восприняли, скажи, пожалуйста, в двух словах.
Подожди, ну я не знаю. Так.
Задавали вопросы.
Это слушатели?
И дали диплом, вот спецприз за индивидуальность, своеобразность темы исследования.
Победа вообще.
И вот еще на этом снимке молодой человек, который говорил о патриархе из православной церкви. И было очень радостно, что вот сейчас на научных конференциях говорят о Боге.
Ага. Наконец-то до ученых людей доходит, смотрите. Наши дети проповедуют им, смотрите, что происходит. Они учатся у наших детей, смотрите. Продолжай в том же духе.
Спасибо. Ну и завершая сегодняшнюю встречу после такого грандиозного презентации, Гаура Мангала.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. После такого подношения можно ли мне вернуться обратно к тривиальному вопросу по поводу гун материальной природы? Я вот хотела уточнить, вот очевидно, что преданный должен заботиться о своей репутации. Вот, но если мы говорим о гунах материальной природы, то в принципе это же пратиштха. То есть как вот, ну, то есть преданный, который выходит из-под влияния гун материальной природы, ему, по идее, уже будет все равно, как к нему относится общество. То есть это человек с точки зрения материалистов асоциальный. Вот как вот это все совместить с преданным служением? И, ну, не знаю даже, как этот вопрос толком сформулировать.
Пратиштха – это желание славы, желание почести и славы, да. Ты права, что если просто думать о гунах материальной природы и продвигаться в гуне благости, то не избежать этой пратишки. Ну, вот в этом как бы недостаток материальной гуны благости. А вот вишудха сатва, чистая гуна благости, духовная, а в ней нет этой примеси, да, пратишки. И преданный, он думает именно о своей репутации в связи с репутацией своего духовного учителя. Связывает, потому что тело, его тело принадлежит духовному учителю. И все, что он делает, все будет связывать с духовным учителем. Это твой ученик это сделал, да? Плохая вещь, значит, гуру, на гуру тень упадет. Хорошая вещь, на гуру слава упадет. Ученик думает об этом, и так он избегает пратишки.
Спасибо вам большое. И вот такой еще маленький вопросик по поводу преданного служения, о котором все время Кришна говорит в Бхагавадгите. То есть, когда мы читаем вот это словосочетание «преданное служение», то мы имеем в виду основное, это джапа, да?
Нет.
Нет?
Это настроение.
Это умонастроение.
Должна знать, что джапу повторяют и майавади тоже. И Камса тоже думала о Кришне. Тоже известно это, да? Но это не преданное служение. Он признавал Верховного Господа и думал о нем. Но в духе ненависти или зависти, или в духе желания что-то получить от него, какое-то могущество, скажем, богатство и так далее. Это еще не преданное служение. То джапа должна быть в умонастроении преданности. Она способствует джапа. Она способствует этому. И джапа должна сопровождаться Кришна-катхой, где мы прославляем Кришну. Это обязательно нужно делать. Иначе джапа может стать просто индивидуальной практикой для собственного развития.
То есть мы молимся, да, Кришне, получается, во время джапы. Прославляем его, молимся.
Нет, во время джапы просто джапу повторяем, но потом слушаем Бхагаватам, читаем гиту, общаемся с преданными, вот, все вместе делаем. А джапу просто читай, старайся внимательно, и все.
Хари Кришна. Сегодня у нас были вопросы, связанные с Бхагавад-гитой, так как вчера был день прославления Бхагавад-гиты. На сегодня вопросы пока у нас закончились. Мы уже 1,5 часа у нас прошла встреча.
Хорошо. Дорогие преданные, спасибо большое.
Кришна, Гурудева ки джай.
Джай.
Прабхупада ки джай.